Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби, 7-февраль жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жарым сааттык турузун темалары. Кыргызстанда жаңы бекен өкмөттүн курамы менен бирге түзүмү да кыйла өзгөрдү, бирок реформа аягына чыга элек.
Кыскартуу жеңил болбогону көрүнүп турат. Мында бир нече органдар бириктирилип, же кайрадан түзүлүп, кыскасы ирилешип жатат.
Тышта жүргөн кыз келиндер мекенине салым кошуп, өзлөрүнүн стартаптарын ишке ашыра турган долбоор иштей баштады.
Экиден долбоорду тандап берип атышат. Ошон алты айлык өкмөттөн 9 долбоор каржыланат. 230 000 сом грант.
Ооруканада баласына вич жугуп калган жалгыз бой эне саламаттык сактоо министрлигин жана Кызыл Кыя ооруканасын жогорку сотто утуп алды. Ушул баяндарды алда кеңири угабыз. Азаттык менен калыңыз. Кадыгинде соңку кабарларды Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы? Нарында 6-февральда жергиликтүү тургунду көчөдө атып өлтүрүүгө шек саналган адам бүгүн жекшембиде кармалды. Ал 25 жашта Нарында турат. Шектүү күнөөсүн толук моюнга алганын, IS-20 үлгүсүндөгү документи жок мылтыкты милицияга өткөрүп бергенин Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Расмий кабарга ылайык, кармалган жаран мурда бир канча жолу соттолгон уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү. Ошондой эле кылмыш ишине тиешеси бар Lexus үлгүсүндөгү автоунанын ээси 24 жаштагы жергиликтүү тургунда колго түштү. Өлтүрүлгөн адам 31 жашта, расмий кабарга ылайык ал деле уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда окуя кечки саат 9:00 жакын болгон. Көчөдө жеңил автоунада отурган кишини башка машинадагы белгисиз адам бир канча жолу аткан, мойнунун сол жагына ок тийген жаран ооруканага жетпей көз жумган. Европа биримдиги Орусияда 3 дипломат персона нон грата деп жарыяланышын айыптады. Германия эгер Москва өз чечимин кайра карап чыкпаса, буга жооп чарасы колдонуларын эскертти. Немис тышкы иштер министри Хайко Маас Кремлдин кадамы Орусия менен Европанын мамилесине дагы да чоң зыян келтирерин белгиледи. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Навальныйдын ууланышына жана камалышына байланыштуу, ошондой эле Европа дипломаттарын Орусиядан чыгарылышынан улам Москвага каршы дагы да күчтүү санкцияларды колдонуу зарылдыгын билдирди. 5-февральда Орусия Европа биримдигине кирген Швециянын, Польшанын жана Германиянын 3 дипломатын персона нон грата деп жарыялаган. Тышкы иштер министрлиги алар өлкөдөн чыгарыларын маалымдаган. Расмий кабарга ылайык, Швеция менен Польшанын Санкт-Петербургтагы башкы консулдугунун кызматкерлери жана Германиянын Москвадагы элчилигинин кызматкери 23-январда оппозиционер Навальныйды колдогон акцияларга катышкан. Орус бийлиги Навальныйдын тарапкерлеринин нааразылык жүрүштөрүн мыйзамсыз деп мүнөздөйт. Кыргызстанда 7-февральга карата дагы 79 адамга коронавирус жугуп, 2 бейтап көз жумду. Илдетке каршы республикалык штаб кабарлагандай, оору жуккандардын саны расмий 85071, өлгөндөр 1426 жетти. Ооруга чалдыккандардын арасынан 81635 сакайды, акыркы бир суткада 93 бейтап айыкты. Коронавирус Чүй облусунда, Бишкекте жана Ысык Көл облусунда көп жайылууда, Нарында да көбөйө баштады. Акыркы суткада Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында илдет жуктургандар аныкталган жок. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, 2019-жылдын аягында Кытайда аныкталган коронавирус дүйнөдө 106 миллионго жакын кишиге жугуп, 2 300 000 көп адамдын өмүрүн кыйды. Илдетке каршы бир канча вакцина түрдүү мамлекеттерде колдонула баштады. Эл аралык COVAX программасынын алкагында Кыргызстанга берилчү вакциналар мартта келери расмий айтылган. Дүйнөдө коронавирустун жаңы түрлөрү жайылып, COVID-19 пандемиясы уланууда. Европада жана башка бир катар мамлекеттерде карантин чаралары катаал бойдон сакталып келатат. Кыргызстанда күнүгө 10 адамдан вирус аныкталып, бейтаптар өлүп жатканына карабай, эл көп чогулган иш чаралар, той аштар уланууда. Бетқап тагынып жүрүү эрежеси да көзөмөлдөнбөй калган. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф расмий Вашингтондо 2015-жылдагы өзөктүк келишимге кайтуу үчүн ыкчам аракеттенүү күндөдү. Бул тууралуу анын 6-февралда Иран гезитинде жарыяланган маегинде белгиленди. Зариф америкалыктар үчүн парламенттин мыйзам долбоору жана Ирандын жаңы жылынан кийинки шайлоо өнөктүгүнүн маанайы үчүн да убакыт тар болуп жатканын айтты. Ирандын жаңы жылы Ноорус 21 мартта башталат. Ал эми шайлоо июнда болот. Зариф ошондой эле декабрь айында парламент тарабынан кабыл алынган мыйзамдар АКШнын чектөөлөрү 21 февральга чейин жеңилдетилбесе, анда ирандык өкмөттү өзүнүн өзөктүк маселе боюнча турумун алда канча катаалдатууга мажбурлайт, деди. Мурдагы президент Дональд Трамп АКШ'ны 2018 жылы Иран менен дүйнөлүк ири мамлекеттердин ортосундагы өзөктүк келишимден чыгарып, Иранга каршы санкцияларды бир тараптуу калыбына келтире баштаган. Буга жооп иретинде Тегеран келишимдин айрым бөлүктөрүн акырындык менен бузуп, эми бул келишимге байланбай калгандыгын билдирген. Учурда президент Джо Байдендин жаңы өкмөтү ал өзөктүк келишимге кайтуунун жолдорун издөөдө. Бүгүн Бишкекте кезектеги мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшү өттү. Уюштуруучулар акцияга 40 адам катышканын кабарлашты. Алар адаттагыдай эле темир жол бекетинин алдына чогулуп, Эркиндик бульвары аркылуу Ала Тоо аянтына келишти жана талаптарын айтып тарап кетишти. Акцияда Кыргызстанда коррупцияны жоюу, мыйзамдуулукту орнотуу чакырыктары айтылды. Катышуучулар колдоруна конституциянын сүрөтүн, мыйзамдуулукка чакырган жазуулары бар плакаттарды көтөрүп алышты. Президенттик аппарат же өкмөт тараптан акциядагы талаптарга комментарий боло элек. Баштан башта кыймылы демилге кылган мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүштөрү 2020 жылдын ноябрынан бери ар жекшембиде уюштурулууда. Ага негизинен жарандык активисттер, кээде парламенттеги айрым саясатчылар катышат. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская 7 февральда Беларусь менен тилектештик күнү деп белгиледи. Бул күнү ал эл аралык лидерлерди, активисттерди, журналисттерди жана Беларусьтун бардык досторун Александр Лукашенконун кызматтан кетишин жана жаңы шайлоону талап кылып жаткан демонстранттарды колдоого чакырды.
Dear friends of Free Belarus, to support those who protest daily.
Тихановская былтыр 9 августта өткөн бурмаланган президенттик шайлоодон кийин белорустар режимдин мыйзамсыз аракеттерине карабастан туруктуулук жана тайманбастык менен демократия, эркиндикти талап кылып келишти, деди. Ал калайка күн сайын Беларусьтагы нааразычылык иш чараларына чыккандарга тилектештигин шардана кылып, алардын каармандыгы жана күчтүү эрки үчүн ыраазычылык билдирүүнү сунуш кылды. Беларусьту 1994 жылдан бери башкарып келаткан Лукашенко 2020 жылдын 9 августундагы президенттик шайлоодо жеңип чыкканы расмий жарыялангандан кийин өлкөдө оппозициянын жана жарандык коомдун нааразылык акциялары башталган. Андан бери митингдер, жүрүштөр токтобой келүүдө. АКШ жана Европа биримдиги Лукашенко президент катары тааныбай турганын билдиришкен. Шайлоодо Лукашенконун негизги атаандашы болгон Тихановская эл аралык коомчулуктун колдоосуна ээ. Александр Лукашенко Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияевдин пландарынан кээде чочуйт. Бул тууралуу 4 февралда Ташкенттин Беларусьтагы элчиси кызмат мөөнөтү аяктаган Насыржан Юсупов менен коштошкондо айтты. Азаттыктын өзбек кызматы Беларусь медиасына таянып кабарлагандай, Лукашенко Мирзияев тууралуу мындай деген: аны менен Өзбекстандын пландары жөнүндө сүйлөшкөнүмдө кээде коркуп кетем. Ал баарына аябай тез киришип кетпеди бекен деп ойлонуп калам. Лукашенко Өзбекстан геосаясаттан четте калышы мүмкүн эместигине басым жасап, Мирзияевке ишеним билдирген. 2020 жылы Беларусьто өткөн жыйынтыгы эл аралык деңгээлде дагы эле талаш бойдон турган шайлоодо Өзбек президенти Мирзияев Лукашенкону эң биринчилерден болуп жеңиши менен куттуктаган болчу. Ал эми Шавкат Мирзияев Өзбекстанды 2016 жылдан бери башкарат. Келерки президенттик шайлоо 2021 жылдын күзүндө өтөт.
Кабарларды Санжар Иралиев тааныштырды. Эми эртеңке аба ырайы маалыматы. Эртең сенчи февральда көпчүлүк аймакта күн жайыт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй Талас облусунда түнкүсүн -2, күндүз 9-14 градус жылуу. Ош Баткен, Жалот облустарда түнкүсүн +5, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -6, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн -6-11, күндүз -1-6. Бишкек шаарында түнкүсүн 2-4 градус, күндүз 12-14 градус жылуу. Баяндарга өтөлүк, Кыргызстанда жаңы бекиген өкмөттүн курамы менен бирге түзүмү да кыйла өзгөрдү. Бийлик өкмөттөгү жетекчи кызмат орундардын саны 48 16 кыскартылганын билдирүүдө. Калган орундардын баары мына ушунун ичиндеги 12 министрликке бириктирилет экен. Кабарчыбыз Нерис Турматов бул жөнүндө видео түшүндүрмө даярдаган эле, азыр ошонун аудио версиясын угалы.
Арыбаңыз. Ошентип президент Садыр Жапаров менен жаңы премьер-министр Улукбек Марипов өкмөттүн түзүмүн радикалдуу түрдө өзгөрттү. Бул эмнени түшүндүрөт? Алдыда кененирээк айтып беребиз. Түзүм же орусчалап айтканда структура, бул бийликтеги функциялардын жана кызматтардын бөлүштүрүлүшү. Кыргызстан эгемендик алгандан бери өкмөттүн түзүмүндө 10 ашык өзгөрүү болгон. Эң акыркысы 2016 жылы өкмөттүн мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков жетектеп турган учурда ишке ашкан. Анда айрым бир министрликтер, агенттиктер бириктирилип, эки жаңы комитет, эки жаңы министрлик түзүлгөн. Демек, ошондо бекитилген түзүмгө ылайык өкмөттүн курамында 48 кызмат орун болгон. Алар премьер-министр, анын 4 орун басары жана өкмөттүн аппарат башчысы. Мындан сырткары 12 министрлик, 11 мамлекеттик кызмат, 9 агенттик, 4 комитет, 4 фонд, 2 инспекция бар болчу. Улукбек Мариповтун өкмөтү так мына ушул түзүлүштү таптакыр жаңылап, кескин кыскартылган түзүмдү сунуштады. Мында министрликтердин саны мурдагыдай эле 12. Бирок комитеттерден бир гана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет калып жатат. Калган бардык органдар мына ушуларга карайт. Конституция реформалангыча премьер-министр деген кызмат өзү сакталып турат. Анын 4 орун басарынан 2 гана калат. Анын да экинчи вице-премьери бир министрликти кошумча жетектейт. Ошондо жалпы 16 гана кызмат орун болот. Башкача айтканда 48 аткаминер мына ушунчага кыскарат. Өкмөт мүчөлөрүнүн 3-тен 1-ин кыскартуу жеңил болбогону көрүнүп турат. Мында бир нече органдар бириктирилип, же кайрадан түзүлүп, кыскасы ирилешип жатат. Маселен, бүтүндөй саламаттык сактоо министрлиги менен социалдык өнүктүрүү министрлиги бир министрлик болот. Экономика министрлиги менен финансы министрлиги кошулат. Айыл чарба министрлигине суу чарба менен аймактарды өнүктүрүү берилсе, маданият министрлигине спорт тармагы өткөрүлөт. Коргоо министрлиги менен энергетика жана өнөр жай министрлиги жаңыдан уюшулду. Тагырагы алар илгери эле бар болчу. Кайрадан түзүлүп жатат десек жарашат. Азырынча мамлекеттик каттоо, соттук экспертиза, ИКТ инспекция, ВЭТ инспекция, Финполиция, жаза аткаруу кызматы, бажы кызматы, салык кызматы жана башка бир нече органдар кайсы министрликке кошулары белгисиз. Өкмөт аларды каяка бириктирүү эми такталарын билдирүүдө. Мурдараак булардын айрымдары ички иштер министрлигине, кээлери финансы жана экономика министрлигине кошулары тууралуу маалымат тарап, бир топ чуу чыккан. Жаңы түзүмдү айыптагандар айрым министрликтер туура эмес бириктирилгенине жана кээлери жоюлуп кеткенине сын тагышууда. Маселен, ондогон мигранттар жана кээ бир депутаттар миграция кызматы тышкы иштер министрлигине кошулуп кеткенин түшүнө албай турушат. Ошол себептүү ирилешүүнү орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт принцибине окшоштургандар чыкты. Бийлик өзү сунуштаган жаңы түзүмдү мобилдүү өкмөт түзүү жана башкаруу системасын оптимизациялоо катары түшүндүрүүдө. Башка жагдай, бул реформадан канча мамлекеттик кызматкер кыскарары жана бул реформа качан бүтөрү белгисиз бойдон калууда. Бюджеттен канча акча үнөмдөлөрү да так эмес. Бир гана энергетика тармагындагы оптимизациядан 2 миллиард сом сарамжал болору кеп болду. Канткен күндө да Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясы премьер-министрликке сунуштаган Улукбек Марипов өкмөттүн курамын жана түзүмүн парламентте ийгиликтүү коргоп өттү. Депутаттардын дээрлик бардык добушун алды, ант берип ишке киришти. Сыягы өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү процесси Кыргызстан толук кандуу президенттик башкарууга өткөнгө чейин уланчудай. Саламатта калыңыз.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Роза Тунбаеванын демилгелери фонду миграцияда жүргөн кыз келиндердин укуктарын камсыздоо жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү темасында шейшембиде Бишкекте жыйын өткөрдү. Уюмдун өкүлдөрү сунуштаган долбоорго ылайык тышта жүргөн кыз келиндер мекенине салым кошуп, өзлөрүнүн стартаптарын ишке ашырса болот. Жыйынга кабарчыбыз Мирлан Кадыров да катышып келген.
Коомдук стабилдүүлүккө, туруктуулукка ынтымакка түрткөн нерсенин баары тынчтыкты куруу деп аталат. Муну эмнеге айткым келет?
Өз үй бүлөсүн, шаарын, айылын өнүктүрүүгө жана тынчтыкты сактоого мигрант кыз келиндердин салымы зор. Бул тууралуу билдирген Роза Тунбаеванын демилгелери фонду миграцияда жүргөн жана мекенине кайткан мигрант аялзаты үчүн долбоор сунуш кылды. Анын өкүлү Чынара Абдрайымакунова долбоор тууралуу кеңири токтолду.
Ар бир айыл өкмөт ошондой жоболорду кабыл алышып, бизге ошол татыктуу 2 долбоорду тандап берип атышат. Ошонун 6 айыл өкмөттөн 9 долбоор каржыланат. 230 000 сом грант. Коомчулукту өнүктүрүү альянсы СИГЕЙ деген организация аркылуу өз жардам топтору түзүлгөн. Жалаң аялдардан турган. Ошол өз жардам топтору айылдагы алар 100 000 сомдук грантка долбоор жазып атышат. Анын баарын айыл өкмөтүндө түзүлгөн комиссия тандап бизге берет, анан биз ошол долбоордун алкагында каржылайбыз да. Мунун баардыгы жергиликтүү элдер өздөрү көйгөйлөрдү аныктап чыгышты.
Роза Тунбаеванын демилгелери фонду сунуштаган долбоордо Кыргызстандагы 6 айыл пилоттук аймак катары тандалып алынган. Алар Ош облусунун Төөлөс, Бей айылдары, Баткендин Ак Турпак, Орозбек айылдары, Жалал абаддан Кызыл Туу айыл аймагы жана Талас облусунун Кара Буура айылы. Бул айылдарда миграциянын агымы өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу жогору деп табылган. Алардын ичинде балдарын туугандарына таштап коюп, көр тириликтин айынан миграцияга кеткен аялдар да көп. Роза Тунбаеванын демилгелери фонду чет жерде иштеп мекендештерин колдоо үчүн уюм түзгөн мигрант кыз келиндердин маалымат базасын топтогон. Ага ылайык, мындай фонддор дүйнөнүн чар тарабында бар экендиги аныкталган. Коронавирус коркунучунан улам 2020-жылы март-апрель айларында Кыргызстанда жарыяланган карантин режиминде жана аталган илдет күчөп турган жай айларында чет жактагы мигранттар мекенине байма-бай көмөк көрсөтүп турган. Анын ичинде акчалай жардамдан баштап дары дармекке чейин жөнөткөндүгү маалым. Фонддун өкүлдөрү мекенине жардам берүүнү мигрант кыз келиндер демилгелегендигин байкашкан. Түштүк Кореяда иштеген кыргызстандык мигранттар үчүн түзүлгөн Аманат аттуу фонддун өкүлү Айзада Стамбек кызы буларды айтты.
Оор сыналарга кабылган, ооруп калган жана ошондой эле кырсыкка кабылып каза болгон мекендештерге жардам берет. Ошо груз 200 деп коет, ошону Кыргызстанга жеткирүүнү жазат.
Айзада Стамбек кызы чет жерде иштеген ар бир кыргызстандык эле жакшы жашап кетпестигин белгилейт. Ал өзүнүн башынан кечирген кыйынчылыктарды айтып берди.
Барча айыл жактан аябай кыйынчылыкка кабылдым, алдап кетишти, көп кыйынчылыктарда жүрдүм, кара жумуштарда иштедим. Биринчиден полияларда иштедим, түзүмдөрдө иштедим, шиктаң деп коет, аякта кафелерде иштедим.
Миграцияда жүргөн кыз келиндер моралдык колдоого муктаж экендиги айтылып эле жүрөт. Айрыкча Орусияда иштеген аялзаты башынан оңбогондой кыйынчылыктарды өткөрөт. Мунун бирден бир себеби документ маселесинде. Мындай пикирди миграция кызматынын өкүлү Максат Туларбекова билдирди. Аталган кызмат адистери менен бирге миграциядагы кыз келиндер тушуккан кыйынчылыктарды жана жетишкендиктерди изилдеп чыккан.
Ден соолугуна байланыштуу больницаларга, поликлиникаларга кайрылбай калышат да. Ошол себептен алар чыдап жүрөбөшөт, айрыкча кош бойлуу кезинде өзүнө дагы зыян келип калат жана көтөрүп жүргөн баласына да зыян келип калат.
Улуттук статистика комитети 2020-жылга карата тышкы мигрант болуп агылган кыргызстандыктардын расмий эсебин чыгара элек. Ал эми 2019-жылдагы эсеп боюнча Кыргызстандан чет жака чыккан мигранттардын саны 732 000 адам деп эсептелинген. Алардын 640 000нин Орусияда расмий каттоосу бар. Кыргызстандыктар Орусиядан тышкары эң көп Туркия менен Казакстанга иштегени барышат. Ошондой эле Европа өлкөлөрүнө жана АКШга иш издеп барган мигранттар жылдан жылга көбөйүп жаткандыгы айтылууда. Расмий маалыматка ылайык, мигранттардын 53% аялдар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Нарында 6 февралда жергиликтүү тургунду көчөдө атып өлтүрүүгө шек саналган адам кармалды. Шектүү күнөөсүн толук моюнга алганын, ИС-20 үлгүсүндөгү документи жок мылтыкты милицияга өткөрүп берген ички иштер министрлиги кабарлады. Кыргызстанда 7 февралга карата 79 адамга коронавирус жугуп, 2 бейтап көз жумду. Бүгүн Бишкекте кезектеги мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшү өттү. Акцияда Кыргызстанда коррупцияны жоюу, мыйзамдуулукту орнотуу чакырыктары айтылды. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская 7 февралды Беларусь менен тилектештик күнү деп белгиледи. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Баян көтөлү. Ооруканада баласына ВИЧ жугуп калган 42 жаштагы жалгыз бой эне Саламаттык сактоо министрлигин жана Кызыл Кыя шаардык ооруканасын жогорку сотто утуп алды. Утулган тарап келинге 2 миллион сом кенемте төлөп берүүгө тийиш. Аял сот чечиминин аткарылышын көзөмөлдөөнү өтүнүп, Азаттык аркылуу президентке кайрылды. Алдыда баласынын тагдырына балта чапкан система менен 10 жыл күрөшкөн Айнура тууралуу баяндоо кылсыз. Аны кабарчыбыз Санжар Эралиев даярдаган.
Балам получается сейчас и учиться не может. Өсүп атат. Достору жок. Мен балама дальше как сложится у него жизнь.
Көкүрөгү кирдеп турган бул келин аты жөнүн өзгөртүп берүүнү сурангандыктан анын ысымын Айнура деп туралы. Ал уулун жетелеп Азаттыктын студиясына келди. Башына түшкөн күндөрүн сүйлөп берди.
Моему ребенку был годик, в 2010 году получился, ну, несчастный случай произошел, сын упал, и сразу...
2010 жылы балам 1 жашка толгон кезинде жыгылып түшүп, эстен танып калды. Тез жардам кызматына чалсам келбеди. Көтөрүп алып шаардык ооруканага чуркап бардым. Август айы, жекшембинин кечи эле. Реаниматологдор дароо балама жасалма дем алдырчу жабдууну улашты. Уулум комага түштү. Ага кан куюшту. Бирок ошол канда ВИЧ бар экен. Баламды куткарат деген үмүт менен барган ооруканада ага түбөлүк оору жугуп калышын билген эмесмин.
Ну, чтобы мой ребенок выжил. Но я не знала, что мой ребенок выживет. Но станет при этом с инвалидностью.
Айнура баласына ВИЧ жукканын башында билген эмес. Бир ай бою наристенин абалы жакшырбай, улам дене талы көтөрүлө бергендиктен Кызыл Кыядагы ооруканадан чыгып, уулун бооруна кысып Бишкекке жөнөгөн. Баш калада энени жана баланы коргоо улуттук борборунда дарылана баштаган. Ошол жерде тапшырган кан анализдеринде наристеде адамдын иммундук жетишсиздигинин вирусу ВИЧ аныкталган. Келиндин каны таза чыккан. Бир канча жолку текшерүүлөрдүн натыйжасында балага Кызыл Кыядагы ооруканада куюлган канда ВИЧ болгону тастыкталган.
Ишенбедим да мен. Не знаю, да, уже и умереть хотелось, и прибить кого-нибудь хотелось, не знаю, куда идти, кто виноват.
Эмне кыларымды билбей калдым. Каяка барам? Кимди күнөөлөйм? Ошол жерде өлгүм келди. Баламды ойлодум. Анын менден башка эч кимиси жок. Кайра Кызыл Кыяга жөнөдүк. Мен барганча эле шаардык ооруканага кабар жетиптир. Баламдын бейтаптык баракчасындагы маалыматтарды өздөрүнө ыңгайлуу кылып өзгөртүп салышыптыр. Документ архивге кеткен деп мага бербей коюшту. Милицияга бардым, прокуратурага бардым. Жагдайды түшүндүрдүм. Органда иштегендер менин үстүмөн күлүп, туура жолдо жүргөн адамдын баласына ВИЧ жукпайт дешти. Ыйладым, уруштум, жалындым, арзымды албай коюшту.
Айнура жергиликтүү укук коргоо органдарынан майнап чыкпагандан соң 2011 жылы Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаттарына Дастан Бекешев менен Ширин Айтматовага кат жолдоп жардам сураган. Анын арызы парламенттен арып башкы прокуратурага жолдонуп териштирүү башталган. Прокуратура ишти сотко өткөрүп, Кызыл Кыя шаардык сотунда териштирүү башталган, жараян 2014 жылы аяктаган. Сот чечиминде медицина кызматкерлеринин шалаакылыгы менен бала оорукчан болуп калганы бышыкталган. Бирок иштин мөөнөтү өтүп кеткендиктен тийиштүү медициналык адистер жоопкерчиликке тартылган эмес. Бул аралыкта Айнура ар кимдин басмырлоосуна кабылып, көп тааныштары андан алыстап, жекеленип калганын, оор күндөрдү баштан кечиргенин билдирди.
На улицу выйти нельзя, да? Все знают, пальцем показывают. Гадости говорят.
Көчөгө чыга албайм. Баары менин балам ВИЧ экенин билет. Ар кандай ушактарды айтышат. Тааныштарым мен менен кол берип учурашпай калышты. Ооруканага барсам медиктер эки кабат колгап кийип текшеришет. Мен баламдын ушундай тагдырга туш болуп калганына медицина системасы күнөөлүү экенин сотто тастыктадым. Эч ким жоопко тартылбаса да мен алардын күнөөсүн тастыктадым. Бирок адамдардын пикирин өзгөртүү кыйын экен. Мектептерде дагы эле ачык сабактарда СПИД 20-чы кылымдын чумасы деген коркунучтуу жазуулар менен плакаттарды жасашат. Бул ооруга кабылгандарды мокочо кылып көрсөтүшөт. ВИЧ кан аркылуу гана жуга турганын түшүнбөй дүрбөлөң түшүшөт. Ошондуктан кызыл кыядан кетүүгө туура келди. Азыр Бишкекте жашап жатам. Азыр балам 11-ге чыкты. ВИЧ-ке кошумча башка оорулар деле бар, жугуштуу эмес. Бирок эч кайсыл мектеп кабыл албай жатат. Ар кандай шылтоолорду айтып, окууга кабыл алышпайт.
И до сих пор получается, у меня ребёнок не учится. Суицидальные мысли постоянно. Две попытки суицида было у меня.
Өз жанымды кыйсамбы деген ой келе берчү. Эки жолу жандан кечүүгө аракет кылдым. Ошондой учурларда Бириккен Улуттар Уюмунун жогорку комиссарынын адам укуктары башкармалыгынын тренингине катыштым. Мен ошол жерде адам укугу жөнүндө кеңири түшүнүк алып, менин кандай укуктарым бар экенин билдим. Дискриминацияга каршы туруу, стереотиптер менен күрөшүүнү үйрөндүм. Бир канча бөлүктөн турган тренингдер бир жылга созулду. Ошол тренингдин алкагында Адилет укуктук клиникасынын юристтери менен тааныштым. Алар мага жана балама кесипкөйлүктүн гана эмес, адамгерчиликтин дагы туу чокусун көрсөтүштү. Алардын жардамында жогорку сотко чейин даттандым. Саламат сактоо министрлигине жана Кызыл Кыя шаардык ооруканасына 5 миллион сомдук доо койдум. 2020 жылдын 8 декабрында жогорку сот чечим чыгарып, министрликти жана оорукананы мага моралдык зыян келтиргени үчүн 2 миллион сом кенемде төлөп берүүгө милдеттендирди.
К Минздраву и к горбольнице города Кызыл Кыя. Это было в 19 году, в конце года, в ноябре. И вот 8 декабря 2020 года уже Верховный суд вынес решение о том, что Минздрав и горбольница должны выплатить нам 2 миллиона сом компенсации.
Айнуранын бул маалыматынан соң мен саламаттык сактоо министрлигинин юристи Азамат Жумакеевке 1-февралда кайрылып, кенемте качан төлөнөрүн сурадым. Ал жогорку соттон чечим чыкканын, Айнура утуп алганын тастыктады, бирок министрликке азырынча чечим жолдон электигин билдирип, качан колго тийгенде кенемте төлөө жагы караларын айтты. Ал эми Айнура азыр Бишкектеги жатаканалардын биринде өмүр кечирүүдө. Баласын жалгыз калтырып бир жерге барып иштей албайт. Мамлекет тараптан перзентине ай сайын берилчү 4000 сом, өзүнө берилчү 4900 сом жөлөк пул менен күн өткөрөт. Өзү сыяктуу башка энелерге кайрылып, укуктарын коргоо үчүн күрөшүүгө чакырды жана президенттен сот чечимин көзөмөлгө алып берүүнү суранды.
Я хочу снова обратиться к людям, пострадавшим от несправедливости и халатности. Боритесь, пожалуйста, за свои права. А к мамам, к детям, к людям
Мен шалаакылыктын жана адилетсиздиктин курмандыгы болгон кишилерге айтарым, өз укугуңар үчүн күрөшкүлө. ВИЧ жугуп калган балдарга, алардын апаларына кайрылам. Тартынбагыла. ВИЧ жуккан адам коркунучтуу эместигин далилдейли.
Это равно чума, это смерть, это плохо, это позорно. Вот. И по решению Верховного суда я
Ал эми жогорку соттун чечими тууралуу айтсам, укугум корголгонуна кубанып турам. Балам экөөбүзгө кенемтени өз убагында төлөп беришет деп ишенем.
Справедливость восторжествует. И надеюсь, что мы с сыном в скорейшем времени получим положенную, присуженную нам компенсацию. Обращаюсь к нашему президенту, к Садыру Нуркожоевичу. Я знаю, что в свое время вы много
Президент Садыр Нуркожоевичтен суранам, ушул ишти көзөмөлүнө алсын. Урматтуу президент, сиз деле убагында адилетсиздикке туш болуп, башыңызга оор иштер түшкөн. Менин жагдайыма да көңүл буруп, этибарга алып коюңузду суранам.
Я надеюсь, что вы как никто другой проникнетесь этой ситуацией, нашим положением и возьмёте на контроль процесс, этого возмещения компенсации и ситуацию в целом. Спасибо большое.
Кыргызстанда ВИЧ илдети жуккан балдардын расмий саны 700-дөн ашат, алардын 382-сине дарыгерлердин шалаакылыгы менен илдет жукканын республикалык СПИД бирикмеси билдирген. Санжар Эралиев, Бишкек.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар дейт мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кезектеги жарым саат токторубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Санжар Эралиев даярдады. Бардык баян макала жаңылыктар интернет сайтыбызда бар, ошондой эле видео YouTube каналыбызда жүктөлгөн. Дарига Азаттык чекиткеи, эсен туруңуз.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта. В эфире программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск в очередной раз пройдет в формате интервью. Наш сегодняшний гость Айгуль Акмаджанова, исполнительный директор представительства Transparency International в Кыргызстане. Здравствуйте. Мы сегодня будем беседовать об исследовании оценка национальной антикоррупционной системы Кыргызской Республики, которая и презентовала Transparency International. Расскажите, пожалуйста, об этом исследовании.
Ну, наше исследование посвящено оценке национальной антикоррупционной системы, и оно приурочено к выпуску индекса восприятия коррупции, который вышел сегодня. И по индексу восприятия коррупции мы заняли 124 место и набрали 31 баллов. Сначала я немножко расскажу про индекс восприятия коррупции. Ежегодно наша организация публикует индекс восприятия коррупции, то есть это глобальный рейтинг стран, где располагаются, как бы, где той или иной стране присваиваются баллы, и она, соответственно, занимает определенное место в этом глобальном рейтинге. Кыргызстан был включен в индекс восприятия коррупции с 2002 года, но в 2012 году наша организация немножко модернизировала, немножко модифицировала данную методологию. Почему? Для того, чтобы мы могли сравнивать страны по годам. То есть были ли какие-то улучшения, были ли какие-то ухудшения, ну и как бы куда страна в принципе идет. Вот. И с 2012 года по 2020 год наша как бы страна ежегодно набирала всего лишь по одному баллу.
Плюс по одному
баллу. Плюс по одному баллу. То есть в 2012 году у нас было 24 балла, и в 2020 году на сегодняшний день мы получаем 31 баллов. А вообще это исследование как бы присваивает от 0 до 100 баллов. То есть 100 баллов – это страны с минимальным уровнем коррупции, ну, практически ее нету. И чем меньше баллы, то тем страна больше имеет высокий как бы уровень коррупции. Но и здесь я хотела бы особо отметить, что не место играет главную роль, потому что количество стран может увеличиваться из года в год, уменьшаться, а вот либо страны усиливают свои позиции, улучшают свои позиции, либо наоборот уменьшают свои позиции. Поэтому я бы не стоила бы как бы советовать смотреть на место. Я бы советовала бы всем смотреть на количество полученных баллов. Вообще страны, которые получают меньше 30 баллов, либо там чуть-чуть больше 30 баллов, это страны, которых приравнивают странам с высоким уровнем коррупции. И Кыргызстан, как раз получив 31 балла, входит, к сожалению, в рейтинг стран с высоким уровнем коррупции.
Перед выпуском, перед интервью с вами смотрели график, я посмотрел, здесь прямая линия практически, да?
Ну, получается, что, в принципе...
Несмотря на то, что там ежегодно по одному баллу набираем, но...
Да, в принципе, прямая... мы и не ухудшаем так сильно свои позиции, но и не улучшаем настолько хорошо, как хотелось бы, как это рапортовали все предыдущие руководители, что мы вот начнем бороться с коррупцией. Вообще, если посмотреть на международную практику, все страны, все они ставят во главу, одной из своих главных задач во главу угла – это борьба с коррупцией. Я не видела ни одной страны, где, допустим, президент, будь это президентская страна, или премьер-министр, будь это парламентская страна, не ставили как бы одним из своих приоритетов борьбу с коррупцией. Но, к сожалению, одни страны имеют успех, другие страны проваливаются в своих реформах. Вот почему это происходит? Мы всегда задавались этим вопросом. И мы увидели такую картину, что те страны, которые свои главные задачи поставили борьбу с коррупционерами, они всегда проваливаются. То есть возьмем, к примеру, Китай. В Китае даже вели определенные суды, которые рассматривают только дела по коррупции. Ни экономические, ни уголовные, там, ни гражданские, а вот именно только по коррупции. Mm-hmm. Они даже вели под расстрельные статьи. Мы, наверное, видели во многих передачах, что таких-то чиновников расстреляли. Mm-hmm. Несмотря на это, Китай не пришел к успеху. Если мы посмотрим на индекс восприятия коррупции, то она всего лишь-то получила там 42 балла и находится на 78-м месте. То есть она десятилетиями борется с коррупционерами, сажает их, расстреливает. Но успеха вот таких вот глобальных, как другие страны, она, к сожалению, не получила.
Здесь, наверное, проблема в том, что борется именно с коррупционерами, а не да, с коррупцией, да?
Да. Ну, как бы сказать, наоборот, исследователи даже отметили, что со временем объем коррупции, коррупционных взяток увеличивался в Китае. Почему? Потому что чиновники всегда говорили, извини, я подставляю свою голову, а теперь не только голову, но и под расстрельную статью, поэтому объем взяток, он увеличивается. И те страны, которые именно начали работать в сторону предупреждения коррупции, начали менять свою систему, они и приходят к успеху. Поэтому мы решили 2 года тому назад провести наше исследование «Национальная антикоррупционная система», где мы провели оценку по 5 параметрам в законодательной власти, в исполнительной власти, в судебной, в государственной службе, правоохранительные органы, ЦИК, омбудсмен, счетная палата, политические партии, средства массовой информации и даже бизнес-сектор. Вот эта вот вся наша система, она создает национальную антикоррупционную систему. Если эти институты работают хорошо, то у нас появляется устойчивое развитие, у нас повышается качество жизни, у нас появляется верховенство права. Угу. Если один или два института поражаются коррупцией, она автоматически ложится на другие столпы, на другие институты. Угу. И эта система, вот вся система, которая, в принципе, должна хорошо работать, она разваливается. То есть ухудшается качество жизни, у нас не происходит экономического и устойчивого развития, у нас нет верховенства права. Это вот, знаете, как шестеренки в механизме. Если 2-3 шестеренки начинают плохо работать, они что делают? Они тормозят весь механизм. Либо механизм дает сбои и начинает медленно работать, либо механизм совсем останавливается. Угу. И поэтому мы брали нашу оценку по 5 показателям. Мы оценили, первое, потенциал и ресурсы. Если имеются потенциал и ресурсы в этих институтах, они будут работать и сосуществовать нормально. Если у них нет независимости, к сожалению, они не будут работать хорошо. 3-й, 4-й, 5-й показатель – это механизмы прозрачности, то есть показатели прозрачности, подотчетности, механизмы честности и их роль в целой в своей этой системе.
Угу. Вот на этой картинке достаточно интересно показано, как вот эта система валится, да, если где-то обнаруживаются проблемы. И согласно данным исследования, какие самые, скажем, проблемные точки и где они выявлены?
Упор сделала бы не на один какой-то институт, а на все институты. Почему? Сейчас объясню. Вот, допустим, если мы возьмем судебную власть, там показатель независимости очень низкий, 25 всего лишь процентов, от 0 до 100. И когда мы обсуждали наши показатели, наши результаты, наши эксперты вообще хотели поставить 0 по независимости, потому что там, где есть политические заключенные, там всегда нет независимости судебной власти. Это априори. Это,
по-другому быть не может.
Да, это определенный закон. И когда мы рассматриваем судебную систему, Мы сколько уже лет деформируют нашу судебную систему? На моей памяти уже не один десяток лет. Все только говорят, вот если мы судебную систему реформируем, как бы и уровень коррупции снизится на порядок. Да, это может быть так, но реформируя одну судебную власть, невозможно реформировать ее полным образом, как это положено, как это должно быть. Допустим, давайте начнем сначала. Кто назначает судей? С самого начала судей назначают совет по отбору судей. А как формируется совет по отбору судей? Он назначается 1/3 от из числа судей, 1/3 от гражданского общества, которое назначает законодательная власть, парламент, от парламентского большинства и от парламентской оппозиции. И очень было много дискуссий, очень много было споров о том, как люди из гражданского общества избираются, по каким критериям. Почему, вот, допустим, есть у нас правозащитники очень знаменитые, которых тоже почему-то не приглашали, которые в этот совет по отбору судей не попадали и не, ну, и не попадают в настоящее время. Вот. Тогда законы, резонный вопрос возникает. А что с законодательной властью не так? Посмотрим на их независимость. Ну, вот я повторю, мы по пяти параметрам – это потенциал ресурса, независимость, прозрачность, подотчетность, механизмы честности, их роль. Посмотрим на независимость законодательной власти. Тоже 25 баллов. Вроде бы на законодательном уровне их независимость прописана очень хорошо. Ни к чему не придерешься. Мы и так изучали, и так изучали. Но на практике, согласно многим исследованиям, согласно мнению экспертов, согласно даже интервью самих депутатов и экс-депутатов, они все признали, что да, законодательная власть зависима. К сожалению, она слишком политизирована. И очень сильно зависит от вертикали власти. И даже по своему устройству напоминает чем-то советскую структуру. То есть она такая большая, неповоротная, ну, как бы имеет много нюансов. Вот. И посмотрим, если на законодательство, так почему тогда она вот такая зависимая? А что мы видим? Тогда перейдем к политическим партиям. А вся проблема-то в реформе политических партий, вся проблема в том, что мы не реформировали этот институт с 99-го года. Наш закон о политических партиях, к сожалению, не поддавался никаким изменениям и дополнениям с 99-го года. Возьмем, например, Латвию. Она такая же маленькая страна, как наша. Она такая же бывшая Советская Республика, как наша. Единственное как бы, отличие в том, что она еще в 90-е годы начала реформировать политические партии. Почему? Ну, с одной стороны, может быть, повезло им, потому что они хотели вступить в Европейский Союз, но с другой стороны, они имели такие же проблемы, аналогичные проблемы, как мы в Кыргызстане. Также первый созыв, второй созыв проходили одни олигархические партии. Также они имели проблемы со списком, то есть голосуешь за партию, а проходит непонятно, ну, как, кто по списку. Вот. И они задались тем вопросом, что все-таки нужно реформировать это, иначе эти политические партии попадают в законодательную власть. Это законодательная власть, ну, как бы, во-первых, она пишет законы, самое главное, чтобы они соответствовали международным стандартам. Во-вторых, они вот, имеют отношение к назначениям и к исполнительной власти, и к судебной, и так далее. То есть они имеют огромную, значительную роль в антикоррупционной системе.
Но Латвия, видимо, этот этап прошла намного быстрее нас, да?
Ну, там действительно прошли реформы очень хорошие. Я просто остановлюсь на двух-трех таких вот пунктах, которые позволили переломить и позволили сделать их систему прозрачной и подотчетной. Они разработали очень хороший закон, где любая политическая партия, когда принимает пожертвования от любого физического лица, юридически, кстати, им запретили и лицам давать пожертвования, они в течение 15 дней обязательно должны уведомить, у них есть такое бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией, если так говорить кратко, КНАП. Вот. Должны в течение 15 дней подавать заявку о том, что они получили эти деньги. Этот КНАП вывешивает на своем сайте, должен вывешивать на своем сайте обязательно все вот эти вот донаты, то есть пожертвования. Сама политическая партия должна вывешивать на своем сайте. А у нас некоторые политические партии даже не имеют своих собственных сайтов. Ну, к слову говоря. Вот. И самое интересное, что этот КНАП может проверить законность происхождения денег у этого физического лица. То есть это самый очень хороший какой-то механизм, который может вот сделать эту систему прозрачной. И самое интересное, те политические партии, которые участвуют на выборах, они должны ежегодно проводить аудит. То есть это такой хороший механизм, который не позволит брать теневые деньги, который не позволит использовать эти теневые деньги во время выборов, которое позволило бы поставить все политические партии в неравные условия, как это у нас бывает.
Ну, то есть у них партии функционируют и, в промежуток между выборами, да?
Нет, они не только, они, получая любой донат, любое пожертвование, mm-hmm. даже не во время выборов. Это не важно, во время выборов ты получаешь mm-hmm. или перед, в промежутке между выборами. Ты должен отчитываться ежегодно. И КНАП, этот бюро по предупреждению борьбы с коррупцией, может проверить в любой момент. И самое интересное, у них очень огромный штраф. У них там одна-две партии получили такие огромные штрафы, что они не могли оправиться. И им дешевле действительно все это высветить и все показать всем, что вот они получили столько-то, столько-то, чем они получат огромные штрафы, бешеные штрафы. Им дешевле быть честными, чем и дороже быть нечестными. То есть они выстроили такую систему, которая позволила бы попадать в законодательную власть людям, которые действительно бы работали бы на благо страны. Я хочу развеять один миф, что у нас вот бытует мнение, что наша законодательная власть, наш парламент не очень сильный. Почему? Потому что там много олигархов, там много бизнесменов, там много чего-чего-чего. Вот. Самая главная ошибка в том, что депутат не должен быть умным, он не должен быть профессором, а еще лучше юристом, как вот все говорят. Были бы у нас там депутаты все юристы, грамотно образованные, у нас бы писались бы такие законы крутые, хорошие, которые бы действительно уменьшали бы уровень коррупции в стране. Нет. Депутат должен обязательно иметь связь с обществом. Депутат должен отстаивать права и защищать интересы общества. То есть общество его выбирает, ему делегирует свои полномочия. А у нас как? У нас депутаты, к сожалению, у наших депутатов, к сожалению, разорвана связь с обществом. И поэтому... Допустим, вот если возьмем пример Америки, там законы принимаются годами. Почему годами? Почему? Потому что они, любой закон обсуждают со всеми людьми, на которых нацелен этот закон, обсуждают с теми людьми, которые могут получить какую-то бенефицию или там что-то, не знаю. Или наоборот, он может этот закон навредить им. То есть, обсудив это все, обмусолив этот законопроект со всеми стейкхолдерами, иногда даже бывает так, что закон они и не принимают. Бывает так, что этот закон и не нужно принимать. Слишком много регулирующих функций, он навредит там кому-то. И этот закон принесет больше вреда, чем пользы. И законы просто не принимаются. Чем меньше регулирующих функций, тем лучше для народа.
Кстати, исследование читал, там одним из недостатков законодательной ветви власти указано то, что очень часто меняются законы.
Да, вот, кстати, по поводу...
Вы, наверное, к этому шли, да?
Да, я к этому шла. Почему? Потому что, вы знаете, когда, допустим, Всемирный банк оценивает какую-либо страну по индексу верховенства права, она всегда минусует баллы за то, что эта страна очень часто меняет законопроекты. Очень часто. Вот, допустим, когда мы выполняли вот это исследование, мы не поспевали за изменениями и дополнениями в определенные законы. То есть прошло полгода, опять какие-то новшества в законопроекты. Прошло еще какое-то время, опять в этот же закон вносятся новшества, изменения и дополнения. То есть они мотивируют это тем, что в той стране, где очень часто меняются законы, где очень часто вносятся изменения и дополнения, то есть нет стабильности в правовом поле. Нет стабильности, и люди не знают, чего ожидать дальше. Что еще поменяется в ближайшие полгода? Что еще поменяется в ближайший год? Поэтому это очень плохо, с одной стороны, меняет. Почему бы нам действительно не принимать? Вот, допустим, я в информационном агентстве «Затык» прочитала одну новость, она меня шокировала, что в один день было принято 30 законопроектов. Но для меня это был вообще шок. Но почему бы нам не постоянно вносить изменения и дополнения, а один раз, обсудив это со всеми стейкхолдерами, кому навредит этот закон, кому действительно этот закон принесет какую-то пользу? Почему бы, не обмусолив его со всех сторон, не посмотрев его со всех сторон и не принять его потом уже, когда все будет ясно, очевидно и понятно.
Перекресток на радио «Азаттык».
Там, где нет прозрачности и подотчетности, там всегда есть место для коррупционных проявлений. Там, где усилены механизмы прозрачности и подотчетности, там коррупционные проявления очень тяжело совершать. То есть вообще коррупция – это латентная как бы, какая-то сделка. То есть никто не будет кричать «я дал взятку», или никто не будет кричать «я взял взятку», и никто не будет кричать, что, там, допустим, «я устроил на работу», ну, согласно там, фаворитизму, или там, сына своего друга, или дочь своего друга, там, или своих родственников. Никто не будет кричать. И поэтому эти механизмы должны быть отработаны очень четко. Нельзя реформировать только одну какую-то область, одну сферу. Вот взяли мы судебную систему, будем, вот все, теперь сейчас у нас внимание будет уделяться судебной системе. Нет, если ты судебную систему собираешься реформировать, значит, надо законодательную власть реформировать. Если законодательную власть, значит, политические партии. Если политические партии, значит, Центральная избирательная комиссия. То есть здесь все взаимосвязано. Еще раз повторюсь, это механизм, где работают все должны работать все шестеренки очень точно, очень хорошо.
«Перекресток» на радио «Азаттык».
А с чего все-таки начать-то?
Я все-таки, допустим, очень многие говорят, что вот нам не хватает органа, как вот наподобие КНАБа, Латвийского бюро по предупреждению и предотвращению коррупции. Согласна. Нам действительно, у нас есть антикоррупционное агентство, но оно внутри ГКНБ, уже об этом столько много говорило, что априори антикоррупционное агентство должно быть прозрачным, подотчетным. Когда его загнали в ГКНБ, то он, мы, не, кстати, мы не смогли провести оценку этого агентства, потому что все документы закрыты, и мы эту колонку оставили свободной, потому что, ну, не смогли мы провести оценку из-за недостатка документов.
А и... вообще репрессивные методы борьбы с коррупцией, они способны привести к успешному результату?
Я уже сказала, что нет. Вот наглядный пример, очень яркий пример Китая. Mm-hmm. Потому что, я же говорю, там даже расстреливают. Вот, допустим, если бы у нас была бы расстрельная статья, я не знаю, так же, как бы, такой же был уровень коррупции, как сейчас у нас имеется, либо нет. Но я верю в то, что мы бы не пришли к большим успехам. Репрессивная машина всегда не дает положительных результатов. Вот по поводу КНАБа. Они хорошо очень, они взяли модель Гонконга. Mm-hmm. Если мы посмотрим на Гонконг на 60-е и 70-е годы, там был очень высокий уровень коррупции, такой же, как у нас. Даже, может быть, еще хуже. И они создали это агентство, где они решили как бы соединить вот эти вот две как раз-таки сферы. Предупреждение коррупции, где люди действительно работают над этими механизмами прозрачности, подотчетности, независимости, то есть над этой системой. И как раз-таки борьбой с коррупционерами, где у них были и есть, то есть следственные функции, расследования, ну и так далее. То есть КНАБ они хотели создать вот по подобию гонконгской модели. И создали. В принципе, она хорошо работает. Но я хотела бы сказать, что в наших реалиях вот, как бы создавать это такое агентство, такого рода агентство, очень опасно. Почему? Если у нас не проработаны механизмы независимости, прозрачности, подотчетности, механизмов честности, если мы создадим еще один институт, если он будет зависим, если он не будет прозрачен, если он не будет подотчетен, мы получим еще один столбец, который опять же ляжет тяжелым бременем на другие институты и повалит все нашу, как бы всю нашу систему. Пока мы не разработаем вот эти вот показатели, пока мы не разработаем эти механизмы, то есть не улучшим показатели, не разработаем эти механизмы, создавать такое агентство еще рано. Вот если мы действительно создадим ну, вот такую вот систему, где вот, государственные институты действительно будут независимы, где они будут прозрачны, подотчетны, тогда можно говорить, что да, действительно, пришло время создать такой орган. А такой орган нужен. Вот, допустим, я сейчас упомянула политические партии, где они отчитываются, где проверяют пожертвования тех людей. Допустим, создали мы такой, тоже разработали такой мой закон. Кто будет проверять? Какой госорган будет проверять вот их пожертвования, законно ли путем они, допустим, добыты, ну, заработаны или нет? Кто будет проверять, допустим, какие-то механизмы, которые должны ну, проверяться обязательно каким-то госорганом? И такой госорган должен быть обязательно, но не сейчас. Сейчас мы просто вырастим монстра, который будет всех пугать, всех как бы кошмарить, И поэтому надо сначала поработать вот над этой
сначала
реформой.
Сначала реформа, потом сначала... создание агентства.
Да, потом
агентства,
создание,
да?
Агентства. И я бы еще хотела бы упомянуть про законодательную власть, про наши законы, которые, соответственно, ну, не привести пример, который не соответствует международным стандартам. Недавно наш парламент разработал закон, уже принят закон о конфликте интересов. Это очень действенный, очень хороший закон, который борется с... это основа борьбы с коррупцией. Без закона конфликта интересов закон о декларациях не будет хорошо работать. Сначала конфликт интересов у нас возникает, а потом уже дополнительные деньги, как правило. Дополнительные деньги у нас выливаются, дополнительные как бы блага, это жилье, это движимое, недвижимое имущество, которое должно декларироваться в декларациях. Вот. И у нас есть мониторинговая группа по Стамбульскому плану, и она признала этот закон не соответствующим международным стандартам. Вот. И я хотела бы привести пример, допустим, в Германии очень... круто, они очень детализированно проработали этот закон. Там очень четко прописано, детализировано, что нельзя, что можно. И самое главное, они проработали детализированно административно-правовую и уголовно-правовую ответственность. То есть, если в Латвии чиновник, ну, как бы из-за конфликта интересов, ну, как бы появился у него существенный ущерб стране, ему грозит до 5 лет лишения свободы. В Польше, если ты задекларировал неправильно конфликт интересов по декларацию, то тебе ждет до 3 лет лишения свободы. А наши чиновники и наши депутаты, когда мы с ними беседовали, они почему-то конфликт интересов не считали это такой большой проблемой. Ну, это разве проблема большая? У нас проблемы побольше есть. То есть здесь непонимание того, что все-таки эти законы нужно улучшать и дорабатывать.
Ну и сейчас еще приняли закон об экономической амнистии.
Ну, это очень плохо. Почему? Потому что любое коррупционное наказание, оно должно быть неотвратимым. Если... допустим, каким-то чиновникам применяется амнистия, каким-то нет, то у людей падает доверие. Почему? Потому что доверие вообще к доверию очень как бы слабо относятся наши чиновники и как-то не реагируют на эту дефиницию, на определение доверия. Вот, допустим, на западных странах, если там даже нельзя создавать ощущение наличия конфликта интересов. Если будет ощущение, то ты уже все, ты уже политический труп. Понимаете, вот насколько они берегут свою как бы репутацию. Почему? Потому что имеются многочисленные исследования по поводу корреляции высоким уровнем коррупции и низким уровнем доверия. То есть страна, где высокий уровень коррупции, всегда низкий уровень доверия. Откройте наш веб-сайт статистического комитета. И там есть индекс доверия населения к определенным институтам. Они настолько низкие. Там 17%, 19%, 21%. Ну, это настолько низкий процент, что как бы это говорит о том, что наш организм, наша государственная машина больна раком и уже пустила метастазы. И поэтому как бы я бы рекомендовала бы просто очень сильно обратить внимание на повышение уровня доверия государственным институтам наших будущих руководителей.
Ну, на уровень доверия очень сильно влияет справедливость. То есть люди, чтобы добиться справедливости, дают взятку.
Да.
Ну, это говорит о том, что коррупция, она у нас существует на всех уровнях.
Да, по классике. В классическом стиле мы делим на 4 вида коррупции. Это бытовая, административная, политическая коррупция и верхушечная. Ну, политическая коррупция с верхушечной очень тесно связаны, потому что без политической коррупции, если у нас есть политическая коррупция, то, соответственно, верхушка будет коррумпирована. Прошла-то она коррумпированным путем. Ну, получается так. И тоже бытует миф о том, что вот победим мы бытовую коррупцию. Вот, ну или административную, а верхушечную оставим. Так не бывает. Если верхушечная и политическая коррупция имеется, то с бытовой ты не справишься. Просто не справишься. Здесь все зависит друг от друга, все наслаивается. Это как принцип домино. И по поводу доверия. Если люди перестают доверять государственным структурам, они перестают доверять и даже друг другу. Особенно, если это касается вот двух показателей судов и правоохранительных органов. Почему? Потому что априори суды и правоохранительные органы, они наказывают плохих людей. А если плохих людей не наказывают, то, извини меня, то люди думают, а чем я хуже? Если предприниматели не платят налоги, другие предприниматели тоже не будут платить налоги. Это по поводу того, если один начинает давать взятки, то и другие начинают давать взятки.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
В эфире была программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск в очередной раз прошел в формате интервью. Наш сегодняшний собеседник, исполнительный директор представительства Transparency International в Кыргызстане Агуль Ахмаджанова. Мы сегодня разговаривали о исследовании Transparency International, оценка национальной антикоррупционной системы Кыргызстана. Спасибо вам за беседу.
Спасибо.